Я хочу задать вопрос, друзья, прежде чем тему скажу. Как вы думаете, важнейший вопрос в семейной жизни какой? Ну, или самый важный вопрос в семейной жизни какой? Ну, пока вы можете вот размышлять над этим вопросом, друзья, я текст Писания основной, я его читать не буду, а он как бы эпиграфом будет служить к беседе нашей. Это в книге Второзакония написано в 28 главе. «Благословен плод чрева твоего». То есть у нас сегодня тема будет о детях. Или благословение в деторождении. То есть по-другому, если проще, мы будем говорить о деторождении. Хотя этот вопрос, без которого, мне кажется, не обходится ни одно семейное общение. Просто в последнее время мы этого вопроса касаемся как бы иногда вскользь, иногда попутно в наших проповедях. А сейчас мы более полно будем говорить только об этом. Поэтому вопросы можете задавать. Не успеем, если ответить, значит, на костер оставим. Друзья, место Писания прочитаю два из книги «Бытие». Этими текстами хочу подчеркнуть важность этого вопроса. Почему? Потому что кто-то думает, что это не самый важный вопрос. Ну, например, самый важный вопрос – это любовь между супругами. Или, скажем, отношения между супругами. Или там, может быть, материальная или духовная жизнь в семье. Друзья, я буду стараться подтверждать свои мысли текстами Священного Писания, причем многими текстами. Обычно я мало читаю, больше говорю. Сегодня буду много читать. И, наверное, меньше говорить, а может быть, говорить не меньше буду. Друзья, книга «Бытие», первая глава, читаю. 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Обратите внимание, «и благословил их Бог, и сказал им Бог». Ну, в первую очередь мы говорим не о второстепенных вещах. Обычно мы в первую очередь говорим о важнейших вещах. Но в практике не всегда у нас так бывает. Это, я говорю, как должно. Ну, например, вот у нас идет общение семейное, ну, сегодня уже так, похоже, третий день, да? И мы только сегодня начинаем говорить, ну, о вопросе деторождения. Хотя, по моему пониманию, об этом надо было говорить на первом костре. Вы бы очень удивились, если бы приехали сюда, и вдруг на первом костре плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Сказали бы, ну, Николай Степанович уже точно постарел. Не только внешне, но и, похоже, глубже. Братья и сестры. Посмотрите, Бог сотворил человека и благословил, и сказал. Любите друг друга и хорошо относитесь. Нет. И сказал им Бог. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. На первом месте Бог говорит о том, что надо плодиться и размножаться. А потом Бог скажет, что надо вот землей владычествовать, питаться там, ну, травой полевой и так дальше, управлять планетой и так, ну, и так дальше. Братья и сестры, кто-то скажет, ну, это, может быть, нельзя такой вывод делать из одного текста Писания. Я прочитаю другой текст Писания. Книга «Бытие», 9 глава, 1 стих буду читать. Что предшествовало тому, что я прочту? Закончился всемирный потоп. Ной открыл дверь, вышел, совершил жертвоприношение Богу. Вот. И Бог обонял приятное благоухание и что-то сделал. И что сделал Бог? «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это подтверждение моей мысли. Закончился всемирный потоп, и вот маленькая семья, от которой будет наполняться наша планета. И благословил их Бог, и в первую очередь Бог сказал: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. А потом Бог скажет, что и дострашатся вас все звери, и вы будете питаться теперь вот животными, только крови не ешьте. И Бог еще многим-многим скажет заповеди различных. И в заключение Бог опять скажет: вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле. И закончил разговор. Братья и сестры, вы поняли, о чем я говорю, да? То есть вопрос деторождения – это вопрос важнейший в семейной жизни. Ну, а если какое-то будет несогласие, я готов в записках читать ваше несогласие. Братья и сестры, ну, что по этому поводу хочу отметить? По этому поводу. Ну, во-первых, участие Бога в рождении детей. То есть, Бог участвует в деторождении. Друзья, с вашего позволения, кое-что не буду прочитывать, а буду просто цитировать. Буду цитировать наизусть. Там, где наизусть не смогу, значит, там я прочитаю. Бог участвует в деторождении. Этот вопрос бывает спорный даже среди верующих. Кстати, даже в некоторых вот журналах сегодня больше таких либерального порядка. Друзья, сегодня пишут, что Бог задал жизнь на планете, а потом все развивается уже, ну, по законам, установленным Богом, и Бог уже не участвует. Братья и сестры, размножение людей – это не есть размножение животных. И здесь схему похожую проводить нельзя, отождествлять. Но многие тексты Писания говорят о том, что рождение ребенка не происходит без участия Бога. Ну вот, например, я прочитаю книгу пророка Исаии. Будем внимательны, потому что при невнимательном слушании и будет появляться некоторое несогласие. Книга пророка Исаии, 29 глава, написана в 23 стихе. «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое». То есть речь идет об Иакове и о потомках его. И я еще раз повторю. Ибо когда увидит у себя детей, чьих, братья и сестры, детей увидит? Когда увидит у себя детей своих, дело рук моих. Это Бог говорит. Дело рук моих. То есть наши дети – это дело не наших рук, это дело рук Бога. Я буду подтверждать, друзья, всякую мысль не меньше, чем двумя текстами Писания. Ну вот, например, в книге пророка Исаии есть известная, ярко известная фраза для всех верующих. Звучит она так: «Вот я и дети, которых дал Господь». Обратите внимание, не «вот я и дети, которые родились в моем доме», «вот я и дети, которых дал мне Господь». Вот откуда? Откуда появляются дети? Ну, извечный вопрос, да? Откуда появляются дети? Братья и сестры, детей дает Бог. Дети – это дело Его рук. Я еще подтвержу одним текстом Писания, но я просто расскажу. Иаков идет навстречу с Исавом. Скот, верблюды, ослы, овцы идут. Жены идут, служанки идут с детьми. И вот Исав встречается, ну, они там плачут, ну, и все такое, вы знаете эту историю. И вот Исав говорит: а кто это у тебя? Показывает, ну, на семью большую. Исав, Иакова спрашивает. А Иаков говорит: это дети, которых Бог дал рабу твоему. То есть, отмечает, это дети, которых Бог дал рабу твоему. Он мог бы сказать: это дети, которые родились от моих жен. Вот у меня две жены и две служанки рождали детей. Нет, это дети, которых дал Бог. Братья и сестры, я теперь немножко вот хочу, ну, более углубленно. Бог принимает в зачатии ребенка. Как это не... Бог принимает участие в зачатии ребенка. Я прочту текст Писания из книги Бытия. 4 глава, 25 стих. Здесь очень ярко просматривается и роль человека, и роль Бога. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Повторяю, Ева забила и сказала, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, который убил Каин». Она не говорит, муж положил. Ну, мы можем сказать, она просто еще не понимает. Это мы уже понимаем, книжечки подчитываем. Вот. Ну, я, например, когда был маленький, думал, когда человек взрослеет, у него начинают дети рождаться без всяких усилий его. Ну, просто так, дитё родилось и все, потому что взрослая женщина стала. Ну, и многие мы так думали. Ну, можно сказать, что Ева, она вот еще не разбирается, откуда дети появляются и прочее. И поэтому, говорит, приобрела человека от Господа, когда Каина родила. Вы знаете, друзья, я чуть вернусь вот к этой мысли. Вот представьте себе, Ева забеременела первый раз. И, ну, неудобно она себя чувствует так же, да? Ну, как вы думаете, у нее тоже был токсикоз? Был или не был? Вот говорят, раньше женщины были здоровенькие, солому косила, там, вот, родила ребенка, а продолжила, закончила там косить, под мышку ребенка и пришла. Братья и сестры, это все выдумки. Выдумки. Ева – это та женщина, которой лично Бог сказал, будешь иметь скорбь в беременности твоей. И в муках будешь рождать детей. То есть, друзья, приговор Божий Еву никак не мог миновать. Ну, никак. Это было первое на планете, которая согрешила. И Божий приговор она испытала тут же, как только она забеременела. Она себя плохо чувствовала. У нее был сильнейший токсикоз. Она в сильнейших скорбях родила Каина. Но она не была к этому подана. Ну, в смысле как? Вот любой из наших вот жен, любая из наших жен выходит замуж, она уже знает, какие ощущения она испытает в случае беременности. Откуда она знает? Подсчитывала, мама рассказывала, на общениях молодежных. Мы же на молодежных общениях даже о деторождении сейчас рассказываем. Даже на молодежь. Ну, в смысле, брак, подготовка к браку. Мы говорим о том, что планирование семьи – это грех. Ну и так дальше. Молодежь говорим. И поэтому вот вы все, вступая в брак, вы знали, что беременность – это тяжело. Рождать детей – это очень тяжело. Мама говорила. Вот, возможно, вам показалось легче, чем вы настроились, а возможно, тяжелее, чем вы настраивались. Братья и сестры, Ева совершенно смутно представляла, что это такое. И знаете, что ценно? Когда она в муках родила ребенка, она сказала, приобрела человека от Господа. Она не отругала мужа. Ах, ты такой-сякой, ты что же мне такие проблемы причиняешь? Нет. Она приобрела я человека от Господа. Вот ощущение, вернее, не ощущение, а выводы у нее очень хорошие. А потом был Авель. А потом были дети, еще у нее были дети, в смысле, скорее всего, девочки. А потом родился Сив. Ева уже разбирается, что происходит и от чего происходит беременность. Так же, да? Она уже разбирается. И мы здесь читаем, и познал Адам жену свою. И она зачала и сказала еще до рождения, она сказала, Бог положил мне другое семя, который убил Каин. И когда родился мальчик, нарекли ему имя Сив. То есть, братья и сестры, хочу подчеркнуть, что Бог участвует не вообще вот в том, что мы здесь на планете с вами живем, а Бог участвует в самом процессе зачатия. Положил или не положил? У меня здесь одна интересная записка, такая, ну, смешная. Ну, я прочту уже, как есть. Простите, одно слово не очень такое удобное. Значит, можно ли каждый день заниматься зачатием? Ну, в скобочках сексом написано. И можно ли тогда быстрее забеременеть? братья и сестры, вот тем, что в скобочках, каждый день можно заниматься, а зачатием, пожалуй, нет. Зачатием, пожалуй, нет. Потому что Бог положил семя, но не Адам. И еще, братья и сестры, я прочту вот в книге Иов подтверждение. Я же вам пообещал, что буду подтверждать все свои мысли не меньше, чем двумя текстами. И теперь я в книге Иов прочту. 10 стих, 10 глава. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Это то же самое, о чем сказала Ева. «Не ты ли вылил меня?» Кто, да при чем здесь Бог, скажет человек неверующий или не очень верующий? А Иов, братья и сестры, это человек, духовно зрелый человек. Написано, что этот человек был праведный и непорочный, боязненный и удаляющийся от зла и справедливый. Этот человек имел очень хорошее отношение с Богом. И не было такого, как Иов, на всей земле не было. И этот человек сказал, не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня. То есть, друзья, я этим самым, ну, хочу подчеркнуть, что Бог принимает участие в зачатии ребенка. В зачатии ребенка. Ну, два примера приведу. Два примера. Посмотрите, друзья, вот у Анны не было детей, хотя муж ей больше, чем Финану. И надо думать, что время с Анной проводил больше, чем с Финаной. Так же, да, согласны, да, друзья? Потому что... А детей не было. И очень правильно, друзья, Анна идет в храм и молится, «Господи, если ты дашь мне дитя». Ну, она же могла мужу предложить, чтобы какие-то большие усилия, ну, что-то еще такое, чтобы, ну, дитё все-таки было. Нет. Она Богу говорит, «Если ты дашь мне ребенка мужеского пола». И священник сказал, «Да исполнит Господь желание сердца твоего». Она пошла и зачала. То есть Бог принимает участие в зачатии. И когда они Самуила привели в храм и оставили в храме, священник благословил Елкану и сказал, «Да даст тебе Господь детей вместо данного, которого ты отдал Господу». Друзья, священник, хотя там, да, он не без недостатков, но он правильно понимает вопрос, который мы сейчас рассматриваем. «Да даст тебе Господь от жены сей вместо данного». И познал Елкана, простите, там не написано так, «И посетил Господь Анну, и она зачала». Вот, вот интересное словосочетание. «И посетил Господь Анну, и она зачала». Вы знаете, друзья, если бы мы понимали вопрос зачатия и беременности именно так. Я один раз, одна сестра, ну, это я не один раз слышал, но что удивительно было, сестра, которая вступила в брак, и первая беременность, и она другой сообщает, залетела. Ну, это известное слово, да, вот, в общем-то, 6 детей каждый год, и вот 7-й не очень желанный, и она, ну, залетела, ну, в смысле, вроде того, как в лужу попала. Ну, слово это совершенно неприемлемо, друзья. И, знаете, если бы мы понимали, что Господь посетил. А когда Господь посещает, Он же что-то дает. Ну, вот мы читаем, когда Наимень ушла в землю Моавитскую, и умер муж, поумирали дети, и она услышала, что Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Она услышала. Посмотрите, друзья, Господь посетил свой народ и дал им хлеб. Когда Господь посещает, Он что-то дает. А написано, всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. И поэтому Бог посетил и дал беременность. Ну, а второй пример, который я хотел, это Рахиль. Рахиль была неплодная, а Лия рождала детей. И Рахиль ссорится с мужем. Ну, безумие какое-то. Она ссорится с мужем, что если ты мне не дашь ребенка, я умираю. В моей беде ты виновен, говорит другая жена. Ну, и так дальше. Братья и сестры, а Яков ей говорит, разве я Бог? Вот понятие мужа и жены. Жена говорит, дай мне ребенка, иначе я умру. А он говорит, разве я Бог? То есть, не, я не могу тебе дать. Братья и сестры, посмотрите, обвинение в адрес Иакова совершенно несправедливое. Рядом жена, от которой рождаются дети от Иакова. То есть у Иакова все в порядке. Если бы у Лии не было детей и у Рахили не было детей, кому надо проверяться? Ну ясно кому. Ну у Лии дети, у Рахили нету. Кому надо проверяться? И Рахиль, она обвиняет мужа. Ты виноват, у меня детей нету. А он говорит, разве я Бог, чтобы тебе дать? И потом мы читаем, и вспомнил Бог о Рахиле. Не муж вспомнил. Можно было, муж вспомнил, пошел к ней в спальню и так. Нет. И вспомнил Бог о Рахиле. И услышал ее Господь и дал ей беременность. И она зачала. Отверз утробу. Там по тексту. И отверз утробу ее. То есть, братья и сестры, в зачатии детей участвует Бог. В формировании плода участвует Бог. Я прочитаю, опять же, книга Иов, 11 глава. Простите, 10 глава. Возможно, я прочитаю не только один стих, хотя, ну, я зафиксировал у себя один стих. Зафиксировал один. Написано так. Да, я прочту... 8 стих, 9, 11, серию стихов. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом. Вспомни, что ты как глину обделал меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня». Жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой. То есть, друзья, вылил как молоко, как творог сгустил, костями и жилами скрепил, кожей и плотью одел, как глину обделал, и жизнь и милость даровал мне. То есть, это я утверждаю то, что не только в зачатии, но формирование плода ребенка участвует Бог. Участвует Бог. И второй текст я читаю. Это Псалом 138, стих 13 и 14. Мне немножко трудно, ветерок конспект пытается унести, и мне надо и конспект держать, и Библию листать. Друзья, здесь так написано. «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». То есть, я славлю, что я дивно устроен. Кем? Тобой. И посмотрите, написано. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. В другом тексте написано, что пальцы твои трудились надо мной. Персты по тексту трудились надо мной. Друзья, в 99-м псалме там написано так. Ты сотворил нас, и мы твои. Народ твой и овцы паствы твои. Вот эта мысль. Ты сотворил нас. То есть не в смысле Адама и Еву сотворил, и теперь вот через поколение Ной, и теперь мы с вами родились, но меня Бог соткал в чреве матери. И тебя тоже. И тебя тоже. И детей, которые у нас рождаются, друзья, Бог принимает участие в зачатии ребенка, и Бог принимает участие в формировании дитя. Друзья, ну а теперь я короткую серию некоторых мыслей. Вот, дети – это благословение. Буду подтверждать текстами Писания. Написано: «И благословил Бог последние дни Иова, и у него родились 7 сыновей и 3 дочери». Кстати, обратите внимание, говорят, много детей – это проклятие. Вот многие так считают, много детей. И даже от проповедников я высказывал на костре эту мысль, иногда слышишь, что это Бог наказывает, и у них каждый день дети рождаются. Братья и сестры, и благословил Бог последние дни Иова, и у него родились 7 сыновей и 3 дочери. Кстати, от одной жены. Нам иногда говорят, что вот где в Библии женщина много детей. Ну, у Якова 12, так там сколько женщин рождало, а у Соломона сколько. Ну, и так дальше, и так дальше. Ну, вроде того, что много жен по одному ребенку и детей много. Братья и сестры, жена Иова родила 20 детей. 20. 10, которые умерли, и 10, которые потом родились. И отмечается: благословил Бог последние дни Иова, у него было 7 сыновей и 3 дочери. И не было на всей земле таких красивых женщин, как дочери Иова. Но это попутно, братья и сестры. Я понимаю, внешность, красивая внешность, это тоже Божье благословение. И здоровье, и все, ну, это тоже Божье благословение. Но об этом моей задачи нету сегодня говорить. То есть дети – это благословение. Второе, дети – это награда. Написано: вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева. Дети – это награда. Дети – это радость. Это радость. Братья и сестры, вот Захария и Елисавета – ну вот, когда у нас дитё наметилось последнее, а мы же уже старые люди, один человек сказал: «Охо-хо-хо-хо, что ж это такое делается?» Братья и сестры, Захария и Елисавета, они оба были в летах преклонных. Не старые они были в летах преклонных. И Бог Захарии говорит, что у тебя родится ребенок, и будет тебе радость и веселье. И многие о рождении его возрадуются. То есть, друзья, дети – это радость. В древности, когда рождался ребенок, это был праздник. Устраивали праздник. И сегодня многие люди устраивают праздник, когда рождается ребенок. Ну, говорят, первый и второй. И второй. Братья и сестры, когда 10-й рождается, это праздник. Праздник. Я даже вам скажу, друзья, когда моя жена вышла из консультации, ну там вот и ей сообщили, что дитя будет, она смеялась от радости, когда узнали, что 10-й ребенок. Она смеялась от радости. Не в смысле, она просто радовалась и улыбалась. Она от радости смеялась, села в машину, но больше от того, что ей сообщили, что девочка. Вот. Но все равно 10-е, а ей 47 лет. Братья и сестры, дети – это радость. А мы, конечно, проверяем. Дети – это блаженство. Дети – это блаженство. Ну, радость и блаженство я пока очень резко не буду разделять. Написано: блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не только девочками. Написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими... Слишком громко, да? Если громко, я могу потише, я умею управлять голосом. И написано: блажен человек, который наполнил ими колчан свой. То есть дети – это радость, дети – это блаженство. Кстати, по радости, друзья, я просто иногда гляну, и кое-какие мысли пропускаю, и пытаюсь вернуться. Вот, когда Лия родила 4-го мальчика, обратите внимание, когда Лия родила 4-го мальчика, подряд 4, один за другим, она сказала: теперь-то я восхвалю Господа. Не всплакну вот от горя, что 4-й мать. Теперь-то я восхвалю Господа. Лия. И нарекла ему имя Иуда. То есть один из знаменитых сыновей, это тот, по поводу которого она сказала: Господа. Ну, а по поводу блаженства... Друзья, А как вы думаете, сколько надо иметь детей, чтобы наполнить ими колчан свой? А? Ну, вот, говорит, 16. Может, еще кто как думает, сколько надо иметь детей, чтобы наполнить ими колчан свой?
Я где-то читал, до 30 стрел в колчан входило.
Значит, мы с тобой не наполним. Братья и сестры, скажу мое мнение. Ну, безусловно, мы же все переводим на духовный смысл. Братья и сестры, наполнить колчан – это принять всех детей, которых дал Бог. Всех детей принять. Если, например, у меня 10 детей, а могло быть 11, я колчан никогда уже не наполню. Никогда. При всем своем желании я уже никогда не наполню колчан. Наполнить колчан – это принять всех детей, которых дает Бог. И если тебе Бог дал 4, всего 4, и больше у тебя не могло быть. Вот нам брат Володя говорит, больше у нас не будет детей. Да, вот вчера при знакомстве на костре. Братья и сестры, если мы родили всех, которых Бог нам давал, значит, колчан наполнен. Ну, как я понимаю, что я колчан уже наполнил. Похоже, уже наполняться не будет. Вот. Ну что, братья и сестры, я перечислю. Дети – это благословение, дети – это награда, дети – это радость, дети – это блаженство. Ну, вы можете расширять. Я только то, что нашел в Библии, то и зафиксировал. Друзья, деторождение – это условие спасения женщины. Прочту. Послание к Тимофею написано. Ну, какая глава и какой стих, я скажу сейчас. Первое послание, вторая глава. Написано: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прелестившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Друзья, сегодня многие сторонники планирования семьи, они ищут всякие варианты, как можно истолковать этот текст, чтобы их толкование согласовывалось с личным опытом. И они говорят, Ева спасется, она мужа не послушалась, спасется через чадородие. Через поколение Христа родила, через Голгофский крест Ева и спасется. Вот такое самое современное, самое распространенное толкование. Братья и сестры, женщина спасется через деторождение. Деторождение – это условие спасения женщины. Иначе этот текст понимать, ну, я не могу. Кто-то скажет, а если неверующая женщина, 12 детей? Нет. Если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Здесь о неверующих речь не идет. Если пребудет в вере и в любви, и в святости с целомудрием. Кто-то скажет, а если она пребывает в вере и в любви, и в святости, и в целомудрии, а детей не всех рождает? Братья и сестры, если она детей не всех рождает, она в вере не пребывает. И в целомудрии тоже. Вы сами знаете, как происходит планирование семьи. И в целомудрии не пребывает, и в святости тоже. Поэтому вот здесь очень ясно написано, это условие спасения для женщины. И поэтому очень серьезный вопрос. Ну, кто-то скажет, а при чем здесь деторождение и вдруг спасение? А при чем здесь? Братья и сестры, я некоторые тексты процитирую наизусть. Написано, спасение ваше совершается перенесением страданий. Это записано 2 Коринфянам, 1 глава. Спасение ваше совершается перенесением страданий. И поэтому те скорби, которые Бог определил женщине в деторождении, она их не должна миновать. Она не должна миновать. Я понимаю, друзья, это кто хочет идти за мною, но не несет креста своего. не хочет крест нести. Да, он хочет быть христианином, посещает церковь, но ему хочется, ну, одного ребенка иметь или два ребенка. Кто хочет идти за мной, но не несет креста, то есть минует скорби, хочет миновать страдания, как Христос сказал, тот недостоин меня. Кто скажет, очень сурово, но неужели это так? Тот недостоин меня, в другом тексте, не может быть моим учеником. Не может быть. Поэтому кому что, друзья? У мужчины скорби другие и страдания другие. У женщины Бог определяет. Кто-то скажет, а если нету детей? А если нету детей, Бог тебе скорби другие пошлет, но все равно пошлет. И все равно идти за Христом необходимо нести крест, переносить ту долю страданий, которые Бог на нас возлагает. Я как-то приводил пример жемчужина. Он где-то в брошюре появился. Я коротко скажу, друзья, как появляется жемчужина. Ракушка. Ну, в ракушке, как известно, улитка. Ну, тело улитки вы знаете, да? Кажется, более нежного, чем тело улитки, ну, я не знаю, что. Ну, разве что медуза. Вот. Ну, в общем-то, похоже так по составу. Друзья, в ракушку попадает песок. Одна песчинка попадает на тело, на нежное тело улитки. И улитка начинает тяжко страдать. Ну, представьте, песок на теле улитки. У нее есть такая функция, вот способность организма к сопротивлению страданиям. Она выпускает жидкость зеленоватого цвета. Эта жидкость обволакивает песчинку, и через время страдания прекращаются. Проходит время, эта жидкость зеленая затвердевает и снова начинает беспокоить улитку. Она выпускает следующую порцию жидкости, жидкость обволакивает, и страдания прекращаются. Затвердевает следующая порция жидкости, улитка опять страдает. Она выпускает следующую порцию. И таким образом появляется жемчужина. Жемчуг. Я понимаю, друзья, вот говоря о небесной жизни, вот почитайте книгу Откровения. Золото, жемчуг, драгоценные камни и так дальше. Вот такими нас Бог готовит. Через родильные дома. Вот кого-то через тюрьму, кого-то через болезнь. Бог готовит к небесной жизни. И если кто-то не желает, кто-то сопротивляется, кто-то пытается обойти. Но здесь вопрос. Вопрос готовности нашей к спасению, к встрече с Богом и к небесной жизни. Грехи против детей. Я сначала, когда готовил конспект, друзья, я написал «грехи против деторождения», а потом я изменил. «Грехи против детей». И я несколько таких грехов отметил. Во-первых, это нежелание иметь ребенка. Это грех. Нежелание иметь ребенка. Кстати, я скажу, друзья, что нежелание иметь ребенка, оно влечет потом целую серию грехов. Ну, я просто могу сказать, что конфликты в семье бывают по этому поводу. Вот. Потом различные методы, способы предохранения и так дальше. Слезы, ропот, ну, что угодно. Потом неправильное отношение к ребенку, к уже родившемуся. Ну, и многое другое. Поэтому, друзья, грехи против детей – это, во-первых, нежелание родить дитя. Это грех. Это грех. Какие последствия? Я скажу в конце, друзья, уже обобщая, какие бывают последствия. Второй грех против детей – это планирование рождаемых детей или планирование количества детей в семье. Я здесь хочу, друзья, немножечко более подробно. Вот о планировании сегодня очень много говорят, институты планирования семьи существуют, вот, ведется специальная работа с населением, в некоторых странах запрет на рождение детей, штрафы налагают и так дальше. Я скажу, друзья, что это все дьявольская теория, вот, по приготовлению к приходу Антихриста, дьявольская теория. Вот, и институты планирования семьи, они сегодня и статьи в газетах, и журналы специальные, и многое другое. Друзья, дьявольская работа, она выражается и в некоторых христианских изданиях. вот, которые сторонники планирования семьи. Я даже в некоторых солидных вот, изданиях христианских, ну, как «Вера и жизнь», то есть известный журнал, ну, я читал одну статью о семье, о целомудрии. Так там пишут, что если жених и невеста решили создать семью, они уже до брака должны определиться, сколько они будут иметь детей. Какие факторы? Это здоровье, это наличие жилья, это зарплата мужа и жены, ну и так дальше. Друзья, безусловно, что это попадает к нам, кто-то теряется, а кто же правильно говорит, вот наши братья так учат, а почему мы должны думать, что совет церквей только правильную точку зрения, ну и самые разные вопросы. Братья и сестры, планирование количества детей – это грех. Какие способы или какими способами это достигается? Ну, я некоторые тексты Писания буду вот по этому поводу прочитывать. Ну, во-первых, воздержание. Я имею в виду воздержание, то есть физическая близость с учетом менструального цикла. Ну, или, как говорят, критических дней. Я прочту, друзья, текст Писания. Это первое послание к Коринфянам. Апостол Павел пишет так. Жена не властна, муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Обратите внимание, здесь апостол очень четко предусматривает принципы воздержания. Кстати, первый стих в этой главе написано, первый и второй. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». То есть для чего брак? Для чего брак? Друзья, назначение брака – несколько причин. Во-первых, это рождение детей. Вторая сторона здесь отмечается во избежание блуда. Ниже написано, если не может воздерживаться, пусть вступает в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. То есть разжигание в сексуальном плане – это неугодно Богу. Человек теряет духовность, он теряет чистоту своего духа. И для этого написано, имей своего мужа или имей свою жену. И здесь написано, не уклоняйтесь друг от друга, разве только. Слово «разве только» обуславливает границы воздержания. По согласию. На время для упражнения в посте молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Друзья, нигде в Библии не просматривается вопрос. Разве только вы не хотите иметь ребенка? Вы имеете право на воздержание, вы не хотите иметь ребенка. Разве только это здесь не предусматривает? В Ветхом Завете не предусматривается эта сторона. В Ветхом Завете предусматривается время очищения дня женщины и время родов. Новый Завет – это время поста и молитвы. Не предусматриваются стороны деторождения. Друзья, эти стороны предусматриваются сегодня. Вот стратегия современного мира по сокращению количества людей на планете. И эта стратегия проявляется в современных войнах и в ограничении рождаемости, как в Китае. Эта стратегия проявляется сегодня здесь, когда насаждается теория о планировании семьи. И эта теория – это грех. Нежелание иметь ребенка – первый грех. Первый грех влечет второй грех. Когда супруги берут вопрос количества детей из Божьих рук они берут в свои руки. Они захватывают этот вопрос. Но этот вопрос, он находится в Божьих руках. Вот я и дети, которых дал мне Бог, то есть Бог дает. Бог участвует в зачатии, Бог участвует в формировании ребенка. И Бог дает ребенка. Друзья, третий грех против ребенка. Кстати, есть один хороший эпиграф был бы, друзья, к этому разделу. «Не грешите против ребенка» или «против отрока». Вы помните. Друзья, третий грех в этом... Нет, я чуть-чуть здесь хочу задержаться. Я же здесь вот, ну, механизм планирования семьи. Это воздержание в зависимости от очищения. Затем следующий механизм – это прерванный половой акт. Это называется, ну, более современным языком, друзья. То есть, ну, по-другому скажу, это когда семя изливается на сторону. Это грех. Это грех. Местописание прочту. Местописание прочту. Книга «Бытие», 38 глава. И некоторые варианты современных толкований расскажу. И так написано. «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Братья и сестры, распространенная точка зрения сегодня сторонников планирования говорят, зло было то, что он не хотел, чтобы от него ребенок брату родился. Братья и сестры, по тексту, зло было пред очами Господа то, что он делал. Не его желание и нежелание, но зло было то, что он делал. Сам факт его поступка, это было зло пред очами Господа, и Бог умертвил его. Кстати, слово «онанизм» отсюда берет начало. То есть всякое действие связано, когда семя идет на сторону, всякое действие. Связано ли это с отношениями или не с отношениями, друзья, это зло пред очами Господа. Кстати, в Новом Завете написано «предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающе так, Царство Божие не наследует». Не наследует. И поэтому механизм планирования семьи, вот как я сейчас прочитываю, это зло в очах Господних. Кстати, скажу, друзья, за зло Бог может наказать. И подобным методом, или каким-либо другим. Друзья, применение контрацепции. То есть, бывает механическое, бывает лекарственное, бывает хирургическое вмешательство в вопросы деторождения. Химические, ну, как презервативы. Кстати, друзья, это то же самое сюда относится. Это тот же самый механизм. Тот же самый механизм. Механические спирали – это то же самое. Друзья, лекарства, друзья, это вторжение в организм человека. Кстати, это обычно связано, вернее, влечет расстройство гормональных функций. Очень серьезное. И люди иногда бездумно пытаются что-то применять. Одно, другое или третье. Кстати, спирали считается, это микроаборт тоже считается. Ну и многое другое. Или хирургическое вмешательство, перевязка труб, то есть вторжение в организм человека. Друзья, я так и понимаю, не иначе, что это тоже зло пред очами Господа. Кстати, в Писании говорит о том, что тела ваши – суть, храм живущего в вас Святого Духа. И когда человек вторгается в этот храм, разрушая его таблетками, внедряя какие-то механические предметы или совершая какие-то хирургические операции, чтобы не было детей. Вот. Друзья, понимаю, что это зло пред очами Господа. Это тоже механизм планирования семьи, который противен Богу, ну, в самой своей сути. Разрушение тела, и я понимаю, что за разрушение тела Бог тоже наказывает. Кстати, братья и сестры, я скажу, что беседовал с некоторыми женщинами, вот, ну, по ходу своего служения. И я скажу, как многие жалели, сделав себе, ну, какое-то человеческое вмешательство, ну, например, перевязку труб. Вот, сильнейшее расстройство бывает в плане гормональном, вот, или щитовидки, или еще чего-нибудь. Или вот я один типичный пример расскажу. В одной семье родились 7 детей подряд. Она просит сделать кесарево с 7-м ребенком, делает перевязку труб, имея в виду, как она говорит, насладимся жизнью с мужем без страха последующих рождений детей. Друзья, после этого вторжения у нее начинается сильнейшее кровотечение. Я с ней встречаюсь через 5 лет после этой процедуры, и она говорит, если раньше мы хоть как-то жили со страхом или как-то, сейчас вообще никак не живем. Вообще никак не живем. Она говорит, я бы родила 16 детей, если бы вернуть все то, что у меня было раньше. И плачут, и слезы, и все такое. Бывает расстройство гормональное, вот все пошло, и потом бесконечные больницы. Друзья, когда человек вторгается в то, что делает Бог, вот, а Бог делает всегда правильно. Я вначале читал, все, что Он создал, хорошо весьма. Хорошо весьма. И поэтому в данном случае, друзья, бывает, Бог наказывает, и люди потом горько и горько об этом жалеют. Братья и сестры, значит, у нас схема такая, я хочу вас вернуть к общей нашей схеме. Значит, Бог участвует в деторождении. Дети – это благословение, награда, радость. Деторождение – это условие спасения. Грехи против детей. Это нежелание иметь ребенка. Это предохранение различными способами, любыми способами предохранения. Понимаю, друзья, что это неправильно. Следующий грех против ребенка – это неправильное поведение во время беременности. Но что я имею в виду, о чем здесь хочу сказать, друзья? Это нерадение о теле матери во время беременности. Ну, например, женщина себя не бережет. Ну, например, не одевается тепло зимой или летом неправильно, тяжелую работу выполняет, а потом говорят, почему сейчас такое время? Экология, наверное, выкидыши кругом сплошь и рядом и все такое. Вот энергия там чернобыльская, дышим и так дальше. Гормонально мясом питаемся и так дальше. Братья и сестры, безусловно, питание – это очень серьезно. И я тоже здесь, кстати, отметил, просто не буду больше повторяться. Друзья, но поведение матери во время беременности или супругов, это тоже может быть грех против ребенка. Если женщина в положении, она должна себя беречь, не делать тяжелую работу, она должна правильно питаться. Посмотрите, друзья, вот мы про Маноя слышали, вот, ну, я, правда, не был, кажется, на этом собрании, но слышал, что про Маноя был разговор. Про Маноя, братья и сестры, Бог матери Самсона сказал: не пей вина из секера и всего того, что производит виноградная лоза, потому что у тебя родится ребенок, будет Назарей Божий. То есть, от того, как мать питается, кстати, написано, и не ешь ничего нечистого. То есть, я просто это хочу взять, хотя применяю немножко аллегорию, то, что наше поведение, забота о своем теле, забота о теле жены, кстати, я скажу, мужья должны заботиться, когда женщина беременна, они должны окружить ее всяческой заботой. И часть работы женской взять на себя и дать ей возможность отдохнуть пораньше и, может быть, перемыть посуду или, скажем, под кроватями там пыль помимо. Представьте, беременная женщина под кровать залезет, да, там пыль будет, порядок и все такое. Я понимаю, что это должен сделать муж. Или зашнуровать ей ботинки, вот, или что-нибудь. Но я об этом раньше говорил, я не хочу повторяться. То есть, друзья, безусловно, муж тоже должен заботиться о теле жены и о питании. Кстати, об этом было сказано и Захарии с Елисаветой. То есть, как мы заботимся о себе и питаемся, зависит, какие будут у нас дети. Если женщина ест все подряд, и химию, и не химию, и лекарства, чуть приболела, она сразу таблетку, еще приболела, две таблетки, антибиотики, потом укольчики поколола. Вот, кстати, друзья, я так вот скажу, иногда неосторожно, очень неосторожно, в борьбе с токсикозом женщина, будущая мать, садится на лекарства. Это вообще безумие. Это безумие. Да, я понимаю, что токсикоз бывает очень сильный, что в горизонтальном положении большая часть из 9 месяцев проходит. Друзья, но перейти на лекарства – это грех против ребенка. Это грех против ребенка. И еще, друзья, здесь же неправильное поведение – это неправильное отношение между супругами. Если муж и жена ссорятся, конфликтуют, оскорбляют друг друга. Нервотрепка, нервозность, она ожидает ребенка. Но я как-то сказал, что псих родится. Больной ребенок. С нервной системой больной родится. Или больной другими болезнями. Потому что от состояния матери очень сильно зависит, какой будет у тебя ребенок. И даже считается, что вот хочет она ну, что-нибудь вкусненькое. Надо ей дать. И не с тем, чтобы она витаминами пополнилась даже, а чтобы удовлетворить ее желание. Ей нравится. Вот она вкусненько поела, уже улыбается, да? И уже улыбается. И оценивает любовь мужа. А это же формирование ребенка. То есть не витамины даже ведущую роль здесь играют, а забота о ней мужа. Забота о ней мужа. А если муж на нее кричит? Они поссорились. Поссорились настолько сильно, спать без молитвы легли. И на следующий день они ходят, вот не смотрят друг на друга, ожидая, что другая сторона прощения попросит и так дальше. Она не попросила или он не попросил. И на третий день пошел конфликт. И на четвертый. А что потом? А дитё формируется. Вот здесь пришла записка, я обещал к ней вернуться. Говорят, что во время близости, когда начинается ребенок, влияет состояние родителей. Безусловно, влияет. Медицина говорит, что если в состоянии алкогольного опьянения начинается ребенок, может быть больной, или там наркоман, или еще, ну и так дальше. Друзья, если в состоянии конфликта или нервозности, хотя порядочные люди в состоянии конфликта не спят спиной друг к другу. Вот. Ну, в смысле, эта порядочность тоже относительная, может быть, не совсем христианская. Вот. Но, тем не менее, не у всех так бывает. Рассорились, а он свое требует. И дитё начинается. Состояние матери духовное, душевное и физическое, даже состояние усталости, состояние мужа духовное, душевное и физическое, безусловно влияет на то, какой зачался ребенок. Обязательно влияет. И поэтому вот, ну, отношения между супругами во время близости и во время беременности, они очень сильно влияют на детей. Друзья, грех против ребенка следующее. У меня здесь 7 положений. 4 уже. Это соблазн детей. Соблазнить ребенка. Христос ребенка поставил и обратил внимание людей на ребенка и сказал, кто соблазнит одного из малых сих, то что надо сделать такому человеку? Лучше, если бы ему камень на шею повесили и бросили в море. Друзья, соблазнить ребенка – это в десятки раз опаснее, чем соблазнить взрослого человека. Хотя соблазнить взрослого – это опасно. Но соблазнить ребенка – ответственность намного выше. Кто соблазнит вот такого, то лучше бы его в море утопить. Вот настолько это серьезно. Ну, а как можно соблазнить детей, друзья? Можно соблазнить нашим поведением. Соблазнить можно неправильным отношением к ребенку, ну, чем угодно. Я не буду сейчас, друзья, это не моя, ну, уже много будет слишком, тем более, что время быстро бежит. Друзья, следующий грех против ребенка – это раздражение. В послании к Колоссянам и в послании к Ефесянам написано, «И вы, родители или отцы, не раздражайте детей ваших». Ну, каким образом раздражать детей, друзья? Я когда-то несколько лет назад проводил тему «Не раздражайте детей ваших». Чрезмерным наказанием, несправедливым наказанием, невыполнение обещания, несправедливость, вот несколько детей, одного любим, другого не любим. Итак, любимчики все, ну и прочее. Друзья, посмотрите, Иаков, мудрый патриарх Израиля Иаков, он раздражал 11 сыновей. Тем, что Иосифа выделял из 11. Разноцветную одежду ему пошил. Сыновья злились, продают Иосифа в Египет. Не раздражайте детей ваших. Раздражение детей было в семье Исаака и Ревеки. Ревека любила Иакова, Исаак любил Исава. Раздражение детей. Ну и так дальше. Поэтому раздражение детей – это грех против детей. Небрежность в воспитании детей. Написано, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это грех против детей. Если в семье не читается Библия, если Библия читается иногда, по особому случаю, если родители детям не уделяют внимания в воспитании своих детей, это грех против детей. Они могут стать неверующими, они могут стать верующими, но невоспитанными, и у них могут быть очень большие проблемы. И последний грех, друзья, это нежелание приводить детей к Богу, ко Христу. Каким образом это происходит? «И приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им». Христос сказал: «Не препятствуйте детям, приходите ко мне». Там одно слово я забыл. «Пустите детей и не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». То есть, братья и сестры, по этому тексту в Евангелии от Марка и от Матфея привести ребенка ко Христу – это привести его в церковь, над ним помолиться. К сожалению, некоторые родители считают, это не обязательно, это не надо, не хочу. В одной семье один отец просит меня, ну, я посещал церковь, хлебопреломление, а он говорит: «А можно помолиться над детьми?» «Ну, а почему?» «Можно помолиться». «Ну, я приведу». «Ну, приводи». Привел. Пятеро. А он член церкви с детства почти что. Ну, верующий с детства. Член церкви не с детства, конечно. А я говорю: «А почему пять? Почему пять? Ну, мы же одного приносим, так же, да? Ну, по очереди, родилось, принесли. Не приводим, а приносим. Или приводим? Приносим, маленьких. А когда приводим, это уже, ну, где-то мы припоздали. Я говорю: «Почему пять? Тем более, смотрю, одному уже 10 лет. А потом, да-да-да-да». А он мне говорит: «А над ними не молились». «Как не молились? Почему не молились?» А он тогда говорит: «Жена не хочет. Жена не хочет». Говорит: «А что толку? Вот над моими братьями и сестрами молились, и не все верующие, кто-то в мир ушел. А что толку? Не хочу». Беседую я с женой. Я говорю: «Да ты что? Почему?» Она говорит: «Не хочу. Член церкви. Не хочу». Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте детям приходить ко мне». Помолиться в церкви над ребенком – это приводить ребенка к Богу или приносить. Грех против ребенка – не приводить детей ко Христу. Братья и сестры, последствия неправильного отношения к детям или греха против детей. Пять я записал. Я просто прочитаю, братья и сестры, экономя время. Неверующие дети. Нежеланные дети – это в перспективе неверующие дети. Это очень опасно. Это очень опасно. Вы не хотели родить ребенка. Вы плакали, когда у вас была беременность, и вы обижали мужа, и выговаривали ему, и так дальше. Братья и сестры, нежеланные дети – это в перспективе неверующие дети. Грех, он приносит плохие последствия. Братья и сестры, но под словом «неверующие» я хочу в качестве примера привести Офни и Финиес. Мы скажем: «Как неверующие? Они были служители при храме, Офни и Финиес, дети священника Илия». Братья и сестры, в Библии написано: «Они были люди негодные, они не знали Бога». Они были неверующие. Они верили в реальность Бога, они по жизни не были верующими. Люди негодные, Бога не знали. Нежеланные дети, дети, от которых пытались избавиться, в перспективе вот что может ожидать. Друзья, неверные дети – это второе последствие неправильного отношения к детям. Это неверные дети. Я приведу опять детей священника. Надав и Авиуд, дети Аарона. Будучи священниками, они принесли чуждый огонь пред лицо Господне. С неба сошел огонь и попалил их. Умерли. И посмотрите, друзья, Бог сказал: «Не прикасайся к этим детям, пускай другие их вынесут за стан». Ну и там, я не помню, сожгут или что-то такое сделают. Отцу Бог сказал: «Не прикасайся к этим детям». Братья и сестры, это неверные дети. Больные дети. Рождаются больные дети. Самые различные болезни бывают по причине греха родителей. Бывают страшные ситуации. Один раз меня зрелостничем позвали в одну местность. Родилось дитё, один глаз, рта нету. с гортанью что-то не в порядке. Ушей нет, ну, страшно. А врачи сказали, а сердце работает, 100 лет жить будет. Мы приехали с Григорием Алексеевичем, посмотрели, страшно, трубочка в носик, в носу одна дырочка, рта нету, один глаз. Ужас, ужас. Исповедание, покаяние, сокрушение. Я им сказал, что прощение Божье выразится, Бог заберет вашего ребенка. Это было максимально желанное, наверное, для всех. Больные дети рождаются, болезни Дауна, другие болезни. Попытки избавиться от ребенка, друзья, попытка выкидыш произвести, там парятся сестры, принимают что-то, чтобы выкидыш получился. Попытка уничтожить ребенка, друзья, перспектива рождения больного ребенка. Кстати, применение контрацепции в виде лекарств, друзья, дитё все равно может получиться. Дитё может получиться при наличии спирали, при наличии употребления таблеток, при соблюдении графика в супружеских отношениях. Дитё может родиться, и с момента зачатия он дозу химии принимает. Что из него получится? Что из него получится? Одна мать плачет, говорит, я применяла противозачаточные средства, и все равно зачался ребенок. Что теперь из него получится? Она пыталась выкинуть его несколько раз, ничего не получилось. Что теперь из него получится? А чем поможешь? А чем поможешь? Бывает, не знаешь, как помочь в этой ситуации. Друзья, и еще что у меня? Бесноватый сын, помните, да? Ну, это я к болезням все отношусь. Привели к Иисусу Христу ребенка, а Христос спрашивает, когда это случилось с ним? Вы помните, как отец сказал? С детства. Кто в этом виноват? Если он с детства одержимый бесами был, кто в этом виноват? Он же не виноват. Если он стал одержимым в 27 лет, ну, безусловно, влез куда-то в оккультные вещи. Но если он с детства такой? И последнее, друзья, это наказание бывает бесплодие, то есть нету детей. Или умер дитё, умерло. И бывает, знаете, друзья, как? Вот я не буду приводить конкретные примеры, потому что кто-то что-то может вычислить. Но бывает, знаете, как? Не хотели, предохранялись, раз и зачался. Поплакали, а потом привыкли. А потом полюбили. И когда дитё родилось, его уже любят все. Тем более, все девочки и один мальчик последний. Ну, как бы сказать, радость, праздник, мальчик родился. Здоровенький, все. А он на 10-й день умер. И море слез. И они потом плачут и каются. И, ну, ничего, теперь мы будем хорошо жить и еще одного родим. А потом узнают, что трубы перезавязали. Не будет у вас больше детей. И опять море слез. Вот такие ситуации. Поэтому это наказание, когда вторгаются в этот вопрос, наказание. Что нам делать, если что-то было не так? Или, ну, все было так, а впереди жизнь, дети рождаются. Что нам делать? Братья и сестры, я этот вопрос отметил, Судьи, 13 глава. Это задал вопрос Маной и его жена. Какой хороший вопрос, да? Какой хороший? Господи, что нам делать? Вы знаете, друзья, вы помните, какой я эпиграф взял к моей беседе? Помните, да? Благословен плод чрева твоего. При каком условии благословен плод чрева? Если ты будешь слушать голос Господа и тщательно исполнять его заповеди, и тогда благословен плод чрева твоего. Братья и сестры, если мы вот это все слушаем и не будем исполнять, горе нам. Но если ты слушаешь, милость и благословение Божие, то, что мы собрались здесь вот таким количеством, 600 человек, да? То, что мы так свободно слушаем, вам удобно, братья и сестры? Вот палатка, красиво, да? И свет. Ну, мне очень нравится. И тихонько, и даже вот я беседую, и дети даже замолкли. Вы замечаете, да? Дети орали до моей беседы, я думал, как я буду, дети орут кругом. Даже дети затихли. Если ты будешь слушать и тщательно исполнять, и тогда благословен плод чрева твоего. Братья и сестры, многих вопросов я не коснулся. Если одна почка, а если болезни, а если то или другое, третье. Друзья, я расскажу историю про себя. Можно, да? Последнюю, в заключение. Я уже Библию закрыл, больше не буду ни читать. Историю про себя расскажу. Я вступил в брак, когда мне было 22 года. Ну, про себя имеется в виду, написано «двое одна плоть», значит, и про жену. Мне было 22 года, жене 19 лет было. Мы жили в Краснодаре. Родилась у нас дочь Света. Она сейчас здесь где-то сидит. Вот ей, наверное, тоже интересно. Вот. Я вспоминаю, друзья, дом, вот дверь обшарпанная, здание такое. И мне сообщают, родилась дитё. И еще одна парочка, вернее, муж, простите. И вот мы едем в такси вместе, на Славянском районе мы жили. И он у меня спрашивает, простите, еще не родилось, я только сдал жену. И он меня спрашивает, кого ты хочешь? Ну, ожидаешь кого? А я говорю, мне все равно, лишь бы дитё было здоровое. Братья и сестры, я вам признаюсь, у нас 10 детей, у меня всегда было одно желание, чтобы дитё родилось здоровое, безразлично, какой будет пол, безразлично, лишь бы был здоровый. И вот родилась Света, девочка, и на второй день нам сообщают, что гемолитическая болезнь новорожденных. Ну, некоторые это знают. Это несовместимость крови у моего мужа и жены. И антитела в организме у женщины, антитела в организме ребенка. И антитела катастрофично разрушают мозг. Если ребенок на второй день покрывается желтый, значит, это первый признак, билирубин в крови, гемолитическая болезнь новорожденных. Это тяжелая болезнь, часто не выживают от этого. И нам говорят, что или ваш ребенок умирает, или полностью переливание крови надо. Кровь выкачать и новую кровь влить. Вообще, друзья, переживания, знаете как, мы верующие, члены церкви. Ну, как я понимал, боимся Бога, и такая беда. Первый ребенок, и такая беда. Ну, под роспись, друзья, согласие родителей, потому что переливание крови у младенцев часто кончается, ну, летальным исходом. Под роспись нашей Светлане переливают кровь. Света выжила. Вот, ей уже сейчас 20, я думаю, что 27 лет. Может, 26, думаю, 27. И нам врачи сказали, ну, сразу взяли нашу кровь, проверили. У нас наихудший вариант совместимости – групповая. Есть резусная несовместимость, есть групповая несовместимость. Это у мужа вторая группа, у жены первая группа. Это единственный вариант несовместимости групповой. Наихудший вариант несовместимости крови. И нам врачи сказали, вы рождать детей больше не должны. Все ваши дети будут умирать. Потому что в крови матери уже антитела. Антитела отторгают беременность, как инородное тело. Все, у вас детей не будет. Ну, у меня сестра в медицине работает. Мы проконсультировались, она сказала, да, детей у вас не будет больше. Дети будут все умирать. Ну, в общем-то, тяжелое, тяжкое бремя на нас морально, тяжкое. Энциклопедии мы начали читать, в медицину ударяться. Вот, и везде пишут, что да, при групповой несовместимости дети умирают. Если выживает, он становится неполноценным. Разрушается мозг и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, и начали рождаться дети. Второй ребенок пожелтел, с Борисом Павловичем мы его помазали, и прошло. Сережа наш тоже прошел через эту процедуру. А потом нормально, рождается. Ну, врачи поудивлялись, а потом говорят, это потому, что у вас мальчики. Наука шагнула вперед за эти несколько лет и говорят, что мальчики не выживают, как правило, но могут выживать. И у нас рождается подряд 8 мальчиков. А девочки не выживают в любом варианте. У нас подряд рождается 8 мальчиков. Ну, слава тебе, Господи, что мальчики рождаются. Вот. Хотя мы никогда на УЗИ не проверялись. Но, в общем-то, беременность, мы уже знаем, что значит мальчик. Потому что если девочка, отторжение, выкидыш получится, все такое. И последний, 10-й ребенок на УЗИ. Это единственный случай, когда мы во время беременности на УЗИ проверили. И жена вышла с этого центра, как он называется, диагностически. Она смеялась от радости, у нас девочка. Братья и сестры, но девочку мы ожидали с тревогой. Что из этого получится? Что из этого получится? Ну, в общем-то, я скажу, девочка в порядке. У нас 10 детей, старшая и младшая девочка, а посредине 8 мальчиков. Вот так. И девочка у нас здесь ходит. Я вам могу ее даже показать, кому интересно. Ибо подержать на руках дадим. И я скажу, братья и сестры, что физиологическая сторона, медицина, перед Богом все отступает. Перед Богом все отступает. Если мы ведем прямую жизнь, идем прямым путем и доверяем нашему Богу. Братья и сестры, мы прожили с женой 28 лет. У нас не было ни одного случая, чтобы мы даже поговорили бы о том, чтобы детей было поменьше. Мы на эту тему даже не разговаривали, тем более что-то не делали. Даже не говорили. И Бог благословил, я рад. Вот. Ну и вам рассказал. Потому что у кого-то проблемы, братья и сестры, всякие ситуации бывают. Одна почка, какая-то болезнь, что-то еще такое. И все. Молиться, доверять Богу. Я верю, что Бог сильный. Пойти наперекор тем законам, которые существуют в этом мире. Если он мог идти по воде, то и ребенка даст, и деньги даст, и все, чтобы этот ребенок жил и служил Богу, когда вырастет. Ну вот и все, я беседу закончил. Ну, так чувствовал, что записки подходили. Я думаю, что мы сейчас помолимся. На вопросы отвечать уже не будем. Наверное, только у костра. А сейчас я предлагаю, друзья, склонить колено, кому возможно, и у кого желание есть. И если кто-то вслух, кратко, громко помолиться. А потом я помолюсь. Аминь.